Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня со мной клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 17-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, мы стараемся понять смысл воскресения по тем чтениям евангельским и апостольским, которые читаются за литургией. Много всего будет читаться завтра, поскольку завтра у нас чтение недели по воздвижении, чтение 17-го воскресенья после Пятидесятницы и чтение, посвященное памяти святителя Дмитрия Ростовского. И во всех этих отрывках из апостольских посланий и Евангелий, несмотря на то, что многие из них мы все достаточно хорошо знаем, каждый раз встречаются какие-то мысли, какие-то фразы, которые, сколько ни читай, все равно вызывают вопросы и недоумения. Так, в чтении «Недели по воздвижении» есть фраза, которая вот меня, например, заставляет остановиться и задуматься. Вот просто я прочту. Это послание отца, апостола Павла к Галатам, 2 глава, такие слова. «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». И вот тут я застываю в недоумении, потому что я совершенно не понимаю, что в данном контексте означает «законом я умер для закона».
Ну, надо необходимо вспомнить о контексте, потому что, к сожалению, значительная часть вообще такой традиции толковательной Священного Писания толкует тот или иной отрывок сам по себе. Вот. И только не очень многие толкователи пытаются взглянуть на тот или иной отрывок в полном контексте. Понятно, что совсем полного контекста мы увидеть не можем, но хотя бы что-то. Речь идет о том, что апостол Павел рассуждает и полемизирует с осмыслением, осознанием роли ветхозаветного закона в жизни христианина. Напомню, что с точки зрения Ветхого Завета исполнение заповедей, причем в всех их проявлениях, во всех мелочах, досконально и буквально, было важнейшей составной частью восприятия угождения Бога, в крайней степени достигавшей, конечно, в движении фарисейства. Я сейчас это имею не в отрицательном смысле, а вот наоборот в положительном. То есть фарисеи — это люди, которые максимально старались исполнить закон во всем, и этому было основание в самом законе, потому что в Священном Писании, в законе есть такие страшные слова: «Проклят всяк, кто не исполняет всегда всего, что написано в книге закона». То есть человек, хотя бы что-то не исполнивший, попадал под проклятие. Что такое проклятие? Анафема, да? То есть под вот, отвержение от Бога. И тут уже все зависело, условно говоря, от степени религиозной ревности. Человек, ну, как и сейчас, да, есть люди, которые допускают, что что-то есть, есть люди, которые, в общем, верят в Бога, но надеются, что, в общем, Бог достаточно милостив, чтобы сквозь пальцы смотреть на все, на наши мелочи, которые, может быть, даже и не мелочи. И есть люди, которые очень болезненно воспринимают любое отступление от Бога и пытаются, в общем, страдают от этого, действительно страдают, ощущая буквально кожей, что грех отрывает и удаляет их от Бога. Так вот, это понятие греха ветхозаветное вполне. Я в хорошем, опять-таки, смысле сейчас употребляю слово «ветхозаветное», как неисполнение всегда и всего, что написано в книге закона. Это вот такое фарисейское восприятие. И вместе с тем мы с вами, люди Нового Завета, которым принадлежал уже собственный апостол Павел, глубоко были убеждены, что мы спасаемся Господом нашим Иисусом Христом, что Он, вознеся грех человеческий на древо, спас и избавил нас от власти и губительства греха и привел нас в жизнь вечную. И вот это вот противопоставление, да, мы веруем в то, что Христос умер за нас, что Он вознес наши грехи на древо, что верою в Него мы спасены. Где здесь, куда деваются заповеди? И мы видим даже по очень таким... Священное Писание, ведь оно очень честная книга на самом деле. И мы видим сохранившуюся полемику между апостолом Павлом, например, и апостолом Петром в послании к Галатам, где подробно Павел рассказывает, что Петр, когда находился в Антиохии, ел и пил с язычниками, а закон запрещает общую трапезу с язычниками. А когда пришли от Иакова посланные, то есть иудеи из Иерусалима, он стал уклоняться. То есть вот это вот колебание было свойственно даже апостолу Петру, когда непонятно, вот как, что делать, как жить. И вот буквально на эту ситуацию и отвечает апостол Павел в этом отрывке, который мы сейчас, вы только что прочитали, что если мы надеемся, что мы спасаемся делами закона, то что же мы, собственно, делаем тогда? Зачем нам тогда вера во Христа? Зачем тогда? В чем тогда вообще Христос?
Ну, перекликается отчасти, на мой взгляд, с тем, о чем мы сейчас говорим. Чтение евангельское, посвященное воскресному дню, это отрывок из Евангелия от Матфея, из 15 главы. Это история встречи Христа с женщиной-хананеянкой. И, в общем, достаточно известный сюжет о том, как женщина, выйдя, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». И он ничего не ответил ей, а потом ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит и всем мешает». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». И тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина велика, вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Вот он говорит, что послан только к израильтянам, только к верующим иудеям. И тут же происходит нечто, противоречащее тому, что сам Господь только что сказал. Вот что это для нас? Есть очень много толкований, но в чем ценна эта история для нас сейчас?
Ну, мне на самом деле, я понимаю, что я сейчас говорю странные вещи, но эта история изложена в разных Евангелиях. И мне больше нравится окончание этой истории в Евангелии от Марка, где евангелист Марк говорит о том, что как отвечает, что весь этот разговор между Христом и Сирофиникиянкой идет по линии «дети и псы, не господа», как в том отрывке, который вы сейчас прочитали, что и она говорит, что «но и псы едят от крошек, падающих со стола детей». Вот, то есть надо понимать, конечно, что в Ветхом Завете, да и вообще вот в тот период истории человечества, сейчас мы можем сказать: слушайте, ужас какой, расизм просто явный такой какой-то неприкрытый, люди разного сорта, одни сыновья, другие псы, вот. Но надо понимать, что ветхозаветное восприятие мира таково и было. В этом нету чего-то такого, что мы вообще, если внимательно читать Ветхий Завет, да даже если не внимательно, то мы это увидим. Люди, впервые сталкивающиеся с миром Ветхого Завета, почему мы детям не даем его читать в подлиннике, а в каких-то пересказах? Там же просто кошмар. Там прямое повеление Божие есть. Уничтожить целые народы. Вот. Просто потому, что они... То есть это вот такой вот буквально ветхозаветная история. Это буквально такая вот... Я даже не знаю, как это назвать-то. Там, конечно, не вивисекция, но такая селекция, четкое ограждение. И действительно, вот мы вспомним, допустим, полемику между Христом и иудеями в Евангелии от Иоанна. Они говорят, мы дети Авраама, не от блудодеяния рождены. А раз дети Авраама, отец наш Авраам, Бог отец наш. А Христос говорит, отец ваш дьявол, потому что вы там... не. То есть вот это вот размышление о том, дети не дети, безусловно, иудеи считали себя детьми Божьими, а всех остальных нет. И Христос был, мы же видим, что в земной жизни он проповедовал только среди этого народа. Как бы мы ни пытались это переосмыслить, в земной жизни это было так. И только после воскресения он сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть распространение Евангелия, вот за исключением этих единичных случаев, оно началось только после, в других народах, оно началось после воскресения.
Но тут есть еще один смысловой акцент. Я позволю себе процитировать проповедь протоиерея Вячеслава Резникова, посвященную именно этому отрывку из Евангелия. Он писал: «Но как часто подошедший к церковной ограде видит перед собой непроходимую стену. Иногда это стена непонятности, иногда кажется, что это стена враждебности, иногда эта стена пугает высотой требований, а иногда отталкивает кажущейся примитивностью. Но если всех отталкивает разное, значит, дело вовсе не в стене. То же, что и с Евангелиями». Иные не считают их подлинными, потому что они якобы противоречат друг другу, иные, потому что они слишком схожи. Но особенно неприступной эта стена казалась в ветхозаветные времена. Дальше он говорит о том же, о чем и вы, и заключает: «Сама же эта женщина в один миг прошла сквозь стену религиозной и национальной отчужденности. Невозможно войти в Церковь Христову, если до конца не осознаешь, что там, за невидимой оградой, дети Божьи. Крохи там дороже сокровищ здесь. И если я не войду туда, то так и останусь псом, никому не нужным и всеми презираемым. Задумаемся, проверим себя. Смог бы выстоять до конца, как эта женщина?»
Конечно, это необыкновенно сложно. И Господь, кстати, вот сейчас мне пришла в голову мысль, после того, как вы прочитали эти замечательные слова, помните тоже очень соблазняющий многих отрывок, когда мать и братья Христа пришли к нему, а он сказал, и стояли вне, и не имели возможности войти за многолюдством, а Господь... сказал, кто мать моя, кто братья мои, слушающие Слово Божие и исполняющие его. Вот это очень важный момент, что там речь не шла ни о язычниках, ни о еще чем-то, что действительно детьми Божьими, братьями Христу становятся те люди, которые вот через эту стену, о которой вы сейчас только что прочитали, проходят, не обращая буквально на нее внимания, потому что им, собственно, нужно к Богу. Вот, когда человеку нужно к Богу, то тогда человек воистину становится чадом Божьим, независимо ни от национальных и каких-то прочих особенностей. И удивительные слова, мне очень они близки по поводу того, что крохи там, падающих, становятся величайшим сокровищем по сравнению с сокровищем здесь.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас очень много памяти просветителей. Так как-то сложилось, очень значимые для истории русского православия имена. Это память святителя Дмитрия Ростовского 4 октября, святитель Иннокентий, митрополит Московский, апостол Сибири и Аляски, это 6 октября память, и преподобный Сергий Радонежский, куда же без него, 8 октября. Ну, собственно, можно с преподобного Сергия начать, в том смысле, что он как раз положив начало благодаря того, что его ученики по его благословению двинулись на освоение, миссионерское освоение новых земель и основали массу монастырей и воспитали массу учеников, можно сказать, что начальником всего вот этого монашеского делания был как раз преподобный Сергий.
Ну, действительно, дело учеников преподобного Сергия не случайно получило и распространение, собственно, монашество получило наименование Северной Фиваиды. Фиваида — это древняя египетская пустыня, родина монашества такая. Но я бы вот, что мне кажется важным здесь сказать. Дело в том, что во все времена, за редчайшим исключением, вот, кстати, Иннокентий Московский — это исключение. В большинстве случаев, так же, как и апостол Павел, безусловно, это исключение. Распространение Слова Божия совершалось не потому, что его решили распространять. А вот точно так же, как апостолы сидели в Иерусалиме до тех пор, пока на них не обрушились гонения, точно так же я глубоко убежден, что ученики преподобного Сергия не ставили перед собой целью распространять Слово Божие. Они просто уходили все дальше и дальше в лес, все дальше и дальше от людей, потому что они искали Бога и жизни с Богом. А люди, тянущиеся к Богу, находили их там. И, собственно, мешали их уединению, они уходили еще дальше. Сами ли или в следующем поколении. И это прекрасно видно, кстати говоря, в житиях как древних пустынников, так и вот всей этой нашей замечательной Северной Фиваиды. А сколько их оказалось неизвестных, непрославленных, не найденных людьми, потому что, ну, не каждого же отшельника, живущего где-нибудь там за 50 километров от жилья в девственном лесу, случайно на него наткнется крестьянин и расскажет о нем своим близким, знакомым, друзьям, односельчанам, и они потянутся к нему туда. Образуется посад, который превратится потом как бы во что-то большее, придут ученики. Вот. То есть вот это вот такая история, когда люди не ищут, и это, кстати, важно, особенно это важно понимать молодым, жаждущим подвига. Их немного, конечно, таких молодых в наше время, которые жаждут распространять Слово Божие, но они есть. И тут важно видеть, что, ну, как бы основные миссионеры, добившиеся максимального успеха, всегда начинали с себя. Вот. И уже потом Бог решал через них привести к себе множество людей.
Но вот святой, которого мы будем вспоминать завтра, он, конечно, не подходит под этот образ, хотя он тоже был монахом. Я имею в виду митрополита Дмитрия. Кстати, мало кто знает, что именно в честь митрополита Дмитрия Ростовского, а он был первым канонизированным святым в синодальный период, была названа крепость, которая стала потом Ростовом-на-Дону. Это, собственно говоря, вот крепость во имя этого святого. Он был очень рано, еще попав в Киево-Печерскую лавру, это был 17 век, он был благословлен писать жития святых. Он писал всю жизнь. И к чему это привело? К тому, что вот академик Лихачев писал, что последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы, был святитель Дмитрий Ростовский. А Достоевский писал, что по всей земле русской распространен дух читеменей, и что их и читают, и рассказывают, и пересказывают так, что трудно найти ошибку, то есть практически наизусть, буквально. И в этих рассказах, писал Достоевский, заключается для русского народа нечто покаянное и очистительное. Вот такой просветительский подвиг на много веков.
Я все равно убежден, что Дмитрий Ростовский не ставил перед собой глобальных миссионерских целей. Я не могу, по крайней мере, в тот период, когда он начинал свои чтения имени, когда он уже был святителем, когда он действительно уже в Ростове боролся с расколом, например, еще что-то.
Это уже совсем
пьянство. Да, это, кстати, любопытно читать. Там в один ряд, по-моему, стоит раскол, пьянство и что-то еще.
Да-да-да.
Вот. он действительно был уже вот как, ну, человеком, который на это поставлен церковью. Когда же он был молодым монахом, он получил простое послушание, типичное для монаха всех времен, собственно, это приведение в порядок тех или иных рукописей, сведение воедино. Напомню, что у нас на тот момент, безусловно, уже имелись чети имени Макарьевские. Вот. Но он, будучи выходцем, как раз, как вы уже сказали, с Южной Руси, с Юго-Западной Руси, он достаточно тесно соприкасался с европейским миром и с европейской культурой, и можно по-разному к этому относиться, но он всю традицию, в том числе и западного, житописания, вот, как бы писание житий тех святых, которых жития мы, допустим, не знали, или там не было каких-то подробностей. То есть вот так вдруг получилось, что из его вполне частной такой работы выросло громадное дело всей его жизни, когда действительно вот был создан целый корпус, по сути дела, охватывающий всех святых, чьи жития на тот момент, конечно, были там известны. И я помню первое, что в 90-е годы бросились, конечно, тоже переиздавать православные издательства, и то, что наиболее активным образом покупалось, это как раз были жития святых Дмитрия Ростовского. Другой вопрос, что очень быстро оказалось, что, к сожалению, в наше время достаточно трудно их читать. Вот, в отличие от времен Достоевского, когда люди действительно заучивали, знали, воспроизводили, были проникнуты духом, сейчас стоит просто колоссальная, мне кажется, по важности задача — это актуализация и донесение житий святых до современного поколения. Я неоднократно сам был свидетелем этих попыток. Лет 10 назад Новоспасский монастырь предпринял просто титанические усилия под руководством Сергея Васильевича Харлова. Были изданы аудиоверсии, начитанные, безусловно, отредактированные, серьезно приспособленные под современное ухо, как детское, так и взрослое. Вот. Но я вижу, что и они сейчас не всегда доходят. Вот. И, в частности, авторы, с которыми я часто взаимодействую, пытаются таким образом излагать хотя бы фрагменты житий святых, чтобы это было доходчиво, понятно и, главное, до сердца добивало наше подрастающее поколение, которое растет на покемонах.
Ну вот все-таки есть в этой когорте, которую мы будем вспоминать на следующей неделе, истинный миссионер. Миссионер с большой буквы, даже, не знаю, с огромной буквы. Это святитель Иннокентий Московский. Фантастическая жизнь. Рассказать ее ни в одной передаче невозможно. Это надо читать, потому что сколько читаешь, столько просто поражаешься, изумляешься. Ну что, ему было 26 лет. Он был простым клириком Иркутской Благовещенской церкви.
Женатым белым попом.
Да, женатым белым попом. У него, значит, предложили, кто готов ехать на Алеутские острова миссионером, потому что там вот необходимость. И он сам вызвался. И дальше следует потрясающая история, как вместе с старушкой матерью, женой, годовалым сыном и братом он отправился сначала на родину, в деревню свою, потом на барже по Лене до Якутска, потом тысячу верст через горы, через леса, через болото, до Охотска, и потом уже морем до места назначения. То есть это же, причем он был не один. Это вот вся вот эта вот команда, да, по немыслимым совершенно дорогам, в немыслимых условиях, это уже один
дорога
этот...
Дорога — это вообще очень громкое слово, мне кажется.
Один этот подвиг, а уже не говоря о том, что он всю жизнь, с какими народами он не работал как миссионер, он же им всем создавал письменность. И, собственно, только после кончины супруги он принял предложение принять монашество, потому что он не мог оставить детей, и детей, когда взяло, государство взяло на свое попечение.
Это тоже удивительный момент промысла Божия. На тот момент у него было уже 6 детей,
да.
А он, как вы правильно сказал, просвещал разные народы, совершенно разными языками, разные традиции, разной культуры, разным отношением к этой проповеди. люди, от доброжелательного у алеутов до резко отрицательного и враждебного у других народов. И в какой-то момент силы реально стало не хватать, поле не пахано, и он приехал таки в столицу для того, чтобы просить об увеличении миссии. И уже в столице его настигло известие о кончине жены. И общение с митрополитом Филаретом Московским как раз привело его к мысли, что, ну, точнее, его просто убедили в том, что, да, детей твоих мы не оставим. Вот, все его дети были взяты в тот момент уже на казенный счет, они и на государственное обеспечение, а он уже уехал, то есть он приехал в Москву священником, а уехал из Москвы архиереем. А меня еще, знаете, что поражает? Что после всех, а это все как бы занимало, это не год, не два, это десятилетия жизни, и удивительно, что уже будучи стариком, ему уже было за 70, он становится митрополитом московским.
Он болен был уже и почти ослеп.
Да, и он больше 10 лет, несмотря на это, пробыл митрополитом московским. Представляете, с каким колоссальным авторитетом человек. И удивительно скромный, удивительно смиренный. Как жил, так и умер. Очень скромно и смиренно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».